дифирамб.
Программу здесь, в студии «Эхо Москвы», у микрофона ведущая Ксения Ларина, а напротив меня замечательная актриса Лия Хиджакова. Здрасте, Лиечка. Спасибо вам огромное, что в такую жару к нам приехали. Это просто подвиг. Это нужно очень сильно любить радиостанцию «Эхо Москвы».
А я и люблю.
Спасибо.
Я считаю недостойным не откликаться.
Спасибо огромное. Значит, смотрите, конечно же, мы вас звали в честь грядущего события. Ну, скажу тем шепотом, скажу, что Лия Хиджакова отмечает хорошую такую солидную, жирную такую дату.
Страшную,
да,
я бы
буквально
сказала.
На днях. Да. Да. Ну, ладно, страшная, вам уже страшно. Ничего не страшно. Перестаньте. Но я знаю, что Лия Хиджакова не любит про себя говорить. Никогда.
Вот, да.
Да, знаю, что для нее это муки страшные, когда вот начинают ее мучить. А помните, расскажите. Ничего не расскажет. Вот про других расскажет. Поэтому я решила такой заход сегодня придумать. Именно про других. Поскольку мы сейчас такие переживаем времена, не очень, мягко говоря, хорошие с точки зрения свободы, самовыражения, правды, справедливости. Ну, можно через запятую все что угодно продолжить. Но все время вспоминается эта строчка: «Бывали хуже времена, но не было подлей». А вот в те времена, когда было хуже, были рядом с вами люди, которые как-то вас сформировали как личность, вот такая, какая вы сегодня стали?
Ну, безусловно. Конечно. Если бы не те люди, которые тогда... Я даже не знаю, может, они случайно подвернулись, а может, это все не случайно, не знаю. Мы же продукт среды все-таки. Угу. Очень мало кто вне среды, вне всего. Вот такой меня потрясает совершенно этот гений Перельман. Вот его никто не сформирует. Это...
Это то, что
да, сверху, да, да, это все у него, да. Да. А мы как это в розетку у нас, мы включаемся, подсоединяемся и питаемся от кого-то. Вот есть те, кто питается все-таки. И, конечно, были люди, которые меня развернули в какую-то сторону, и все, уже ничего нельзя сделать.
Ну, вы же советский человек абсолютный. Или какие-то были уже тогда в вашем сознании, в подростковом, в юношеском, да, когда вы понимали, что что-то не так?
Ну, вот я начала как советский человек, но у меня была подружка Мика Ардова, и я попала в дом Ардовых, а там советизма не ночевала. Там была совершенно другая атмосфера. Там в маленькой комнатке сидела Анна Андреевна Ахматова, Виктор Ефимович, известный совершенно протестант, оппозиционер всему всегда, охальник страшный, и... светлейшая личность, вот так бы я сказала. И вокруг него формировалось все в этой интонации и на эту музыку. И хочешь, там и Бродский в этом доме бывал, и хочешь, не хочешь. Ну, я как-то... Хочешь, не хочешь, а сделаешься.
И Ахматову видели?
Видела. Да, видела.
Общались с ней?
Нет. Нет, я была робкая очень. Да меня бы не хватило, чтобы еще рот открывать. Нет. Но стихи все равно читались там за столом, и замечательные молодежь, замечательная совершенно тогда. Эти разговоры, эти стихи, это вольнодумство абсолютнейшее. Потом Виктор Ефимович все время за кого-то письма писал. Это вот мне в наследство. Я тоже все время подписываю против злодеяний, против насилия, против за обиженных. Это же мне от Виктора Ефимовича, видно, досталось.
А к диссидентским кругам никогда
нет,
вас не прибивало?
Нет, нет, меня чуть-чуть прибило к Сергею Адамовичу Ковалеву, потому что я дружила с его друзьями, и так у меня вывело и на него. Сергей Адамович, когда мне звонил, скажем, про Ходорковского, что Лимиджидна вы будете подписывать, я говорю, Сергей Адамович, что вы подпишете, то и я подпишу. Я говорю, ну толку-то никакого не будет, что, мол, чтобы его не засадили. Он говорит, конечно, не будет, но подписывать надо.
А вот самые яркие воспоминания о советском времени, Лий, связанные с какими-то, скажем так, ну, политическими процессами или политическими событиями, когда вы понимали, что у вас уже по этому поводу есть свое мнение?
Нет.
Нет?
Нет, абсолютно.
Чехословакия.
Чехословакия уже я была подсажена на это дело. И когда у нас было собрание, было страшное в театре.
Это вы когда в ТЮЗе работали?
Это уже в ТЮЗе, да. Это уже я соображала, что к чему. К этому моменту.
А знали, что вышло 7 человек на площадь?
Да,
на
край?
А как
знала.
Вы об этом узнали?
В семье рассказали. Тут же нашлись, кто это знал, и рассказали. Знала.
Но у вас тогда не было такого вот порыва тоже пойти куда-то, чего-то такое выступить? Пусть
я
страшно.
Я не помню. Но я все равно была ведомая, очень ведомая. Это я сейчас самостоятельный человек и абсолютно твердо знаю, что я люблю, а что я ненавижу, что мне больно, а что меня абсолютно не трогает. Я, ну, было бы смешно, если бы к такому возрасту остаться ведомой.
Ну, подождите, а всякие вот эти все советские вещи, обязательные для человека, гражданина Советского Союза, пионерия, комсомол, ну, коммунистского не были, насколько естественно.
Нет,
да?
Вот я на комсомоле закончила. Ну, как-то уже был какой-то комсомол, я что-то и не помню, чем он там комсомол был. Я не помню.
Ну, конечно, я вас пытаюсь вот погрузить в это время, я понимаю прекрасно, что тогда жизнь как бы такая вот творческая, театральная, жизнь... мечты молодой актрисы, она была абсолютно параллельна тому миру, абсолютно. Который происходил за окном. А когда эти два мира все-таки соединились? Только в 90-е годы, вот в конце 80-х, наверное, когда вдруг стали понимать, что жизнь, она может быть интересной.
Я раньше газет никогда не читала, а потом началось время, когда мы взахлеб читали свои газеты, когда вдруг я стала читать газеты. У меня же утро начинается, где новая газета? У меня утро начинается, где «Нью Таймс». Почему не купили «Нью Таймс»? Надо выписать «Нью Таймс». И это я никогда не думала, что я буду читать газеты. И что это для меня будет иной раз важнее, чем художественная литература. Вот наступает какой-то момент, мне самой стыдно, что я откладываю любимую книжку, мне нужно от корки до корки. Как я Диме Мурату однажды сказала, ну, я выписываю новую газету. Я даже не знаю, что я думаю.
Хорошо. Вам это не мешает, не мешало никогда в творческой жизни?
Наоборот.
Вот эта вот пассионарность.
Меня очень это питает. Я считаю, что я только после того, как вот я как-то оказалась внедрённой в эту...
Это же не политика даже.
Это не политика, да? Нет.
Как-то по-другому называют.
Ну, иначе невозможно быть актрисой, мне так кажется. Я не понимаю тех актеров, которые, например, вот напротив театра «Окупай, Абай» никто не идет. Я не понимаю этого. Я не понимаю, почему они на митинги не ходят. Я не понимаю, почему у них сердечко не бьется, когда там пытают Алексаняна. Что это? Почему они не говорят на эти темы, когда мы узнаем, что человека, понимаете, в Иркутском СИЗО насилуют кипятильником, а в этом дальнем насилуют бутылкой из-под шампанского? Мне непонятно.
А когда вы попадаете в чужую компанию, я имею в виду компанию, которая вас сводит во время работы, там, не знаю, съемки,
было.
Или что-то, как вы своих опознаете?
Затихаю, чтобы только не прибили.
Серьезно?
Но я чаще всего нахожусь среди людей, которые разделяют мои жизненные приоритеты. чаще всего среди близких мне людей.
Угу.
Я стараюсь так подальше от тех, с кем надо. Да спорить бесполезно. Это вообще бессмысленно. Я как-то услышала по «Эхо Москвы», Кама Гинка сказала: «Спорить нельзя, в споре побеждает демагог».
Угу.
Это точно. Вот вы представляете, что если бы я спорила с Кургиняном, да это повесится.
Хотя он себя считает, между прочим, творческим человеком, режиссером,
создателем театра. Я знаю людей, которым нравится быть у него в театре. Что я с ними спорить буду? Нет.
Ну вот вы никогда не думали вообще, чем это объясняется? Потому что для вас, как ровно и для меня, есть вещи очевидные, которые не подлежат дискуссионности никакой.
Да.
Ну, просто понятно, что вот либо так, либо никак. Есть как бы человеческая точка зрения, а есть просто нечеловеческая, невозможная. Я не могу понять, почему люди иногда вот этот почти фашистские взгляды называют другими взглядами. Вот для вас есть этот водораздел, когда есть оппонент, когда есть человек с другими взглядами, с другой идеологией, а когда с невозможными?
Когда это случилось с девчонками этими, которые обращались к Богородице, чтобы она сменила Путина на кого-нибудь другого, этот акционизм, я в этом немножко разбираюсь, я это знаю, я понимаю. И когда мои очень близкие друзья говорили за столом, что да какие, да их надо на 7 лет сажать и больше. Все, я с этими людьми больше никогда. Никогда. Это слишком серьезный оселок.
А много вообще таких потерь было
очень
человеческих за это время?
Есть.
И не связанных с абсолютно разными взглядами.
Есть. Кому-то я забыла, и я отнесла это за счет того, что они очень круто ошибались. Кого-то, ну, и я и знала, что он такой, но кого-то я просто, я не могу это все. Это слишком страшная такая вот эта грань, на которой сильно проверяется милосердие. Вот эти вот такая безумная фанатичная вера в Бога, а оказывается, там нет Бога. И для меня это нарушение всех заповедей.
Вы, кстати, из тех, не знаю, счастливчиков, может быть, так сказать, или посвященных, которые близко подходили к символу власти в нашей стране. Вы же и с Путиным сидели за одним столом, и разговаривали с ним. Он, видимо, тоже вас как-то фокусировал. Какое он впечатление на вас произвел вот в таком разговоре, близком? Вообще, что это за человек?
Да вы понимаете, мягко стелет, жестко спать. Нормальный человек, не глупый, с очень злым юмором. Там был такой момент, который меня прям выкосил, когда Юра Шевчук поднял бокал, а нам всем воду налили, потому что должен был быть спектакль. И сказал: ну что ж, я предлагаю вот такой тост за будущее наших детей. Может быть, оно будет светлое, оно будет прекрасное, мы должны все сделать. Очень красивые какие-то слова сказал. И очень честные. Пауза. И Владимир Владимирович сказал: какой напиток, такой тост. Жестокий юмор. Сразил. Сразил, уничтожил, выкосил. Ну, то, что он... Для чего его позвали? Потому что Чулпан должна была ему сказать, что к наркотикам приравниваются лекарства. И эти лекарства для очень небольшого количества, я не знаю, как называются эти редкие болезни, вот то, что бабочки, по-моему, орфанные называются как-то болезни. И речь шла только об этом, и он все это записывал, и, так сказать, речь шла об этом. И то, что он это слышит, он на это реагирует, он ей помог сделать этот чудный совершенно центр онкологии для детей. Вот это на одних весах. А на других весах то, что все наши, как раньше были, вести с полей, теперь из тюрем. Я не могу сказать, что Бастрыкин кругом виноват. Нет.
Вам тяжело было молчать в этой ситуации, когда вы сидели за столом с Путиным?
Да, тяжело. тяжело, потому что я пообещала, мне звонили из Кремля, что я собираюсь сказать, вот чтобы проверить на всякий случай, не обижу ли я. Я сказала, да буду молчать, как рыба, тут главное эти болезни и эти наркотики, эти лекарства. Угу. И это важнее всего на свете сейчас. И я молчала. Ну, и когда мы говорили о тиграх, а там как сценречь неправильно преподают там в Самаре, в театральной. Угу. Потом что-то вот Диана Арбенина сказала, что она с молоком, да, у нее не получается, бутылочку с грудным молоком ей не разрешают в самолет нести. Там такой был разговор за чаем. Угу. А я знала, что я больше никогда... И мне, конечно, нужно было сказать. И рядом со мной сидел Басилашвили, который тоже мучился и долго терпел, пока не выкрикнул, что не надо строить на Охте эту, угу. Этот башню. Небоскреб. Угу. Долго терпел. Но потом из него как-то это выхлестнулось, он опять замолчал.
А когда Юра заговорил, не страшно было?
Нет.
А вы вообще ожидали, что
мне
он что-то скажет?
Мне стыдно было, когда... Да, я его спросила. Юр, ты будешь... Мы будем молчать? И он говорит, нет, вот у меня документы, вот у меня все, я буду говорить. Я думаю, я что делаю тут? Как же я? Ну, мне было неловко за себя.
Нет, ну что вы, это для вас было...
Неловко.
Так же, как, я думаю, Чулпан тоже такой же заложник.
Я думаю, она была... Но она сделала... Она сделала огромное дело, может быть, важнее всего. Поэтому ей нечего себя чувствовать заложником. Она герой, вообще-то.
Это Лия Хиджакова. Мы прервемся на некоторое время, потом вернемся в программу и будем говорить о героях сегодняшнего дня.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в гостях у нас Лия Хиджакова, актриса, с которой хотелось бы говорить о театре, об искусстве. Но как-то пока мы никак не выруливаем, потому что жизнь сегодня такие подкидывает сюжеты, что ни в каком театре и не сыграешь. Да и не захотят, к сожалению, играть.
Нет, почему? Цирк-амбуланты.
Цирк-амбуланты.
Спасибо,
театр
Андрею.
Театр «Док», театр Кирилла Серебренникова, да. Спектакли Константина Богомолова.
Да, мне кажется, это правильно, что театр и кинематограф должны этим заниматься. Это наш долг. Вот если какой-то долг у нас есть, то вот это.
А, Владимир Мирзоев забыл. Мирзоев, сейчас думаю, сейчас попричаю, сейчас кто-нибудь забуду, и будет ужасно обидно. Да. Ну, видите, все равно это небольшой список людей, театральных, режиссеров и руководителей, которые понимают вот эту вот связь, без которой театр мертвеет. Это невозможно сегодня. Не знаю, вы скажите лучше, Али, что я говорю. Потому что вроде бы смотришь, ну да, неплохая работа, хорошая, хорошо работают артисты. Но все время хочется спросить, из какой жизни, ребятки, вы играете. Посмотрите,
для
что
кого?
Происходит.
Для кого? И зачем? Да. И зачем? Вершина искусства. Ну, я не знаю. Масса людей театральных считают, что театр должен сугубо заниматься своим делом и достигать в этой своей филигранности, в своих открытиях, в своих еще раз «Три сестры», еще раз «Гамлет», еще, и что это очень... Когда... Вы понимаете, можно и так поставить, и так поставить.
Можно и того же Гамлета так поставить, что ужаснешься сегодняшнему дню.
Да.
Именно.
Да? Да, да, да. И это... Это тоже самый главный талант, еще человеческий талант. И я не могу смотреть вообще интересное такое создание театра. Мне хочется, чтобы это меня цепляло, чтобы со мной вели какой-то диалог и диалог с этим временем, угу. в которое мы влезли и который не дает ответа нам. И я знаю, что есть миллионы людей, которым, ну, 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 не, не втемяшешь в башку свои мысли и свою боль. Нет, они будут по-прежнему держаться за какие-то заскорузлые, какие-то, откуда они берут эти свои взаимоотношения с миром. Я не понимаю, я это отношу за счет дикости и варварства.
Но это что, менталитет такой? Это вот можно сказать, что это большинство людей, нас, к сожалению, равнодушны.
Это не читать, не смотреть, не думать, не общаться, не бередить себя. Вот такая хорошая стагнация человеческой души. Ну что делать? Миллионы.
Смотрите, ну вот в советское время, опять же, я мостик перекидываю, там тоже были такие отважные люди, которые в искусстве занимались именно этим. Но мы их все знаем, их тоже не так много. Это тот же Юрий Петрович Любимов, это Анатолий Эфрос, это Марк Захаров, да это Андрей Гончаров в то самое золотое время.
Ефремов. Театра.
Ефремов, конечно. Но тоже вот личности какого масштаба.
Да.
И казалось, когда пришла вот эта вот пора перестройки, когда вдруг ты вдруг понимаешь, что ты не один, а с тобой огромное количество людей, которые думают, как ты, кажется, что это было большинство. А вот я теперь думаю, может, это был обман, может, и тогда тоже не было большинства.
Не было.
Не было?
Нет, не было, не было. Это, ну, вообще историю двигает меньшинство. Мне так кажется. Я почти уверена в этом. И вот это наше презрение к меньшинству, которое диктует вот это то телевидение имени товарища Мамонтова, понимаете, что большинство всегда право, большинство всегда не право.
А видите, сегодня это главный козырь в руках у власти, как бы, который оправдывает, такая индульгенция, да?
Да,
вот так народ хочет. Народ.
Он Сахаров, он был один, Лихачев был один. И какое дикое мужество надо иметь, чтобы одному, когда тебе свистят спокойно, тебе кричат, тебя закрикивают, запикивают, засвистывают, продолжать говорить и вдалбливать свою правду. Это какое, я не знаю. А вот вас... эта девочка, кстати, которая на втором суде, я ее видела, Ходорковского, которая вдруг Наташа ее, что ли, зовут... Одна. Угу. Одна вдруг взяла и сказала. И сказала правду. Ну, ее помяли сразу оттуда. Я думаю, что уже никогда в этих сферах она работать не будет. Ей надо менять профессию и куда-нибудь уезжать. Но это какое мужество надо иметь.
А у вас были такие ситуации, когда вас, на вас свистели, захлопывали, говорили,
уходи отсюда? Не помню, нет, вряд ли. Я бы, не знаю, скукожилась бы. Я бы... Это страшно. Это очень страшно быть одному.
Ну, во всяком случае, спину-то много чего говорят.
Конечно.
Да, до сих пор.
А как же?
Встречают, да.
Ну, и письма получаю. Нет-нет, иногда звонки, иногда письма. И даже от этого сворачиваешься.
На вас это действует как-то?
Очень.
Да?
Ну, конечно.
Ну, а что, вы пугаетесь или что?
Нет,
или расстраиваетесь?
Больно очень. Мерзко. Мерзко. Я до того однажды осерчала, что я прям в интернете выставила это письмо страшное, омерзительное.
С угрозами?
С обещанием поджога, да. Но ты гастарбайтерша, убирайся в свой аул.
Я не понимаю, все-таки вот вы человек с тонкой душевной организацией, инженер человеческих душ, вы объясните эту психологию. Это что? Это психология толпы? Почему из людей так легко достать дерьмо? Почему они его, наоборот, не стыдятся и не прячут подальше?
А вот скажите, вот когда были концлагеря, вот это все, ведь были же кто пытал, кто унижал, уничтожал, насиловал, доводил до виселицы. Вот где эти ребятки?
Они здесь.
И откуда они взялись? И куда они расплылись? Ну, значит, такой резерв есть у любого народа. А в соляной там кислоте растворяли, понимаете? Кто-то же растворял. Это же делал не премьер-министр. Кто-то же это делал чьими-то руками. А кто-то же этим кипятильником насилует по сей день.
Значит, воспроизводится это пороже.
Значит, эти резервы есть видимо, у любого народа. У человека есть эти резервы. И он, получая ту власть над другим человеком, он, как это слово я забыла, он в своих глазах растет, он становится личностью, у него харизма появляется.
А потому что его унижает тот, кто над ним стоит. Это же тоже очень все известно.
Вот это мне всегда. Куда они растворились? Где они? Вот,
они не растворились. Мы с вами про них уже сегодня говорили. Вы сами вспоминали про тех, кто пытает людей сегодня и в СИЗО, и в отделениях милиции. Те, кто над ними изгаляется.
А
те,
вот
кто
что
пытается
это
их
такое?
Задавить.
Вот скажите, сейчас в эту жару всех этих ребят с Болотной, вот, которых судят, посадили в два ряда в ящик. Я помню этот ящик. С одной стороны в нем сидели Лебедев и Ходорковский на суде, а с другой стороны я снималась в этих клячах, как они, старые клячи. Ульдар Санча, именно в том закутке, в котором сидели Ходорковский. Я узнала это место. Но у нас была клетка, а здесь бронированное стекло. Представляете, 20 человек сидят. Вот специально, что ли, это делают? И как это, они должны в эту щель общаться, они даже не могут с мамой пообщаться. Кто это придумывает? Почему надо на этом этапе? И с другой стороны, дама, которая нагрела страну на 15 миллиардов, что ли, я уже эти цифры путать начинаю, там 20 миллиардов, тут 15, тут 50 миллиардов, тут 5 миллиардов сперли. Она сидит в хорошей квартире, ходит на рынок, понимаете? А тут 20 человек, причем я сейчас получила письмо из Следственного комитета, что полностью расследование закончено, и поскольку я подписывалась под круглый стол, вот у нас был, и мы свое расследование вели.
Общественное расследование.
Общественное расследование. То теперь мне предлагается прочесть настоящее расследование. Ну, что я его буду читать? Я-то знаю, что это злостное вранье. Ну, что мне его читать? Хотя я очень болезненно воспринимаю историю с этими ребятами. Я очень... Я в ужасе от того, что проделали с ярославским мэром этим. Это что-то. И причем вилами по воде. Ну, вот к любому человеку ясно, что... Развели. Это разводка. Ну, любому дураку, идиоту, не читающему ничего никогда. Ну, ясное же дело. Я не понимаю.
А ведь не любому, вот, Ли. Вот мне тоже так казалось, что есть вещи очевидные.
Очевидные.
А когда вот разговариваешь с людьми, которые живут исключительно в телевизоре, вот только этой реальностью, им кажется, что это правда, что вот еще одного вора поймали. Они так рассуждают, все они. Или вот буквально вот вчера, или сегодня утром, я уже запуталась, у нас в эфире Володя Варфоломеев, мой коллега, давал в эфир фрагмент речи Алексея Навального.
Вот это да. Тоже дело.
И потом включил звонки. И что вы думаете? Первый же звонок. Все, да не верю, он тоже нахапать хочет себе, они все одинаковые. Как? Вы не слышите, что человек... Вы не понимаете, что там все вот нагромождение вранья. Там даже людям, они не могут ничего предъявить, да? Нет, все, вот они зомбированы телевизором.
И так же было с Ходорковским.
Да, да. Вот с этим, конечно, что делать? Потому что я прекрасно понимаю, что, опять же, возвращаясь там в 90-е, в конце 80-х годов, главное, что сделал Михаил Сергеевич Горбачев для собственного народа, он открыл ему глаза, да? Потом подхватил это Ельцин. Сегодня, наоборот, закрывают пятаки на глаза, и люди с удовольствием это принимают. Хотят такого, такой жизни. Вот этот выбор, это выбор сознательный. Вот что волнует меня, на ваш взгляд.
Нет,
это сознательный выбор общества.
Одурманивание. А как же? Надо же защищать свою позицию. Мы защищаем свою позицию, а вертикаль защищает свою позицию. Они карабкаются туда, наверх. Вот он уже наверху сидит, у него все в руках. Все в руках, он держит судьбу за гланды. А если внизу подпилят, это что же делать тогда?
Но они вскармливают такую стаю, которая их...
Стаю страшную. Да. А это, знаете, на зло кондуктору пойду пешком. Они же себе на голову. Ну, это бесполезно, конечно, об этом говорить, но говорить надо. Бесполезно подписывать, но подписывать надо. Бесполезно ходить на митинги, но ходить надо. Бесполезно кричать, но кричать надо. Правда, есть. Но я жду теперь всего, что закроют оппозиционную прессу. Я жду. Этого посадят еще. Этого посадят. Mm-hmm. Потом вот это амнистия. Я это прочла. Даже я дура, вообще ничего в этом не понимающая. Это как? Это значит, что его незаконно посадили. То есть рейдеры посадили свою жертву. Вышла жертва, и рейдерам должен отдать то, что они у него украли.
Получается, что ты...
Что, издеваются, что ли? Даже я это понимаю. Это что за амнистия такая? И что там, каких-то 20-30 человек, когда тюрьмы набиты жертвами рейдеров? Я когда-то, мне пришлось обратиться в эту самую, в счетную палату. Люди попросили. Но я не по адресу обратилась, потому что счетная палата решала только, когда рейдерство по государственной линии. Ну, с государством это проделывают. А если частные, то они уже этим не занимаются. И мне один там замечательный человек... Забыла, как его должность называется. Я вот не умею это запомнить. Он мне сказал, вот вся Россия как паутиной охвачена рейдерством. И порвать эту паутину невозможно. Это не коррупция, это другое. Это я забираю ваш бизнес и вас сажаю в тюрьму. И это у меня вот так получится. Это значит, что ж, там где-то есть вот эта судебная наша система, вот эта, или как она называется, правоохранительная, да, и она допускает то, что происходит с Урвашовым, да, Урвашов его фамилия, с Навальным и с тысячами жертв этого рейдерства. Одно из них это дело, я 5 лет этим занимаюсь. Ничего нельзя сделать. Вообще ничего нельзя сделать. Рейдеры всегда оказываются в порядке. Ничего нельзя предпринять. Я прошла огонь, воду и медные трубы. Ничего, нельзя помочь людям.
Подождите, если все это бесполезно, вы же все равно все это делаете. Вы выходите, вы кричите, вы пытаетесь найти справедливость.
Ну, не я, конечно, я уж не такой, понимаете...
Но все равно я вижу, что вы не можете мимо пройти. Это понятно.
Но есть чудесные люди. Есть такая молодежь.
Вот я хотела вас спросить, да, про ваше ощущение поколения, которое совсем другое.
Я восхищаюсь ими. Они ничего не боятся. У них страха нет. Это раз. Во-вторых, они образованы. Когда они успевают, уже я не знаю. Ну, я общалась вот в этом вот, в этом движении оппозиционном. Очень много молодежи, молодежи потрясающие.
Причем они самые разные. Кстати, там есть очень много людей из мира искусства, и художники, и литераторы, и артисты.
Да.
И это
артистов мало знаю.
Ну, потому что я считаю, что вы неправильно поступаете, вы и вам подобные, у которых есть право все-таки мозги как-то вправлять молодым ребятам, вашим коллегам молодым. Мне кажется, что не нужно этого стесняться делать. Вы имеете на это право. В конце концов, даже вообще, даже представить себе не могу, вы же там обсуждаете, когда репетируете, обсуждаете, там, возьми любую пьесу, она так или иначе все равно проецируется на сегодняшнюю жизнь. У большой литературы всегда разговор о сегодняшнем дне. Ну, что я вам говорю, вы это знаете лучше меня, правда?
Видите, когда мы репетировали цирк «Амбуланта», там не нужно было ни с кем ничего обсуждать, потому что режиссер и художник принесли эту тему. И там были люди, которые в теме в этой были.
Но
и зацеплены
такая,
этим. Зацеплены этим. Этой болью за то, что происходит. Между прочим, болью за других, за чужих людей, не за себя. Это было, но я не знаю, повторится ли это еще когда-нибудь в моей жизни, жизнь короткая. То же самое у Димы Крымова. И когда там появились два немолодых человека, которые вдруг заговорили на другом языке, я увидела, как Дима умеет разговаривать об этом. Вот это я была потрясена.
То есть там как-то разговор зашел о ситуации политической в стране, во время репетиции?
Ну, что-то случилось тогда, а там нет несогласных, и вдруг они появились со стороны. И вот я слышала, как Дима, вот это сын своего отца.
Молодец.
Я так не умею. Потом мы пошли на Садовое кольцо, благо рядом, это Сретенка, и мы стояли, все держались. И...
А эти двое?
Нет, они другие. И такая другая страна была, счастливая, прекрасная страна. Прекрасные люди были, все обнимались, целовались, смеялись, проезжали машины с такими... театрализованными какими-то декорациями, с какими-то лозунгами, с какими-то выкриками. И это было так весело. Какое Садовое кольцо вдруг оказалось потрясающей страной.
Вы обратили внимание, как сейчас стремительно меняется страна?
Да.
Вот вы сейчас говорите, это, казалось, было всего ничего. Когда? В прошлом году, вот этот белый круг, Сегодня я даже себе представить не могу. Чтобы такое, во-первых, это невозможно, никто не даст. А во-вторых, уже совсем другая атмосфера и другое настроение внутреннее. Вот нет ощущения, что тебя много. Ужасно, не знаю.
Мне еще кажется, что их Египет, Сирия напугала, вот эту вертикаль.
Да.
Египет, Сирия, они думают, что, что такое, если такое возможно, то надо заранее запугать, заранее в тюрьму посадить, заранее предотвратить любые вот такие массовые выступления. То есть... это страх. Это чистой воды страх. Это нежелание жить в светлой стране, где уважают человеческую личность, а это желание засадить в тюрьму тех, кто пасть открывает, расправиться, дать огромные сроки. Вот способ предотвратить. Ну, совсем другой способ. Так не предать. Лагерями, тюрьмами, несправедливостью, беззаконием не предотвращается. Воздух чище не становится. А наоборот. Все наоборот.
Вы обратили внимание, что количество отъезжающих из страны молодых людей, самого такого дееспособных, такого самого продуктивного возраста с точки зрения самореализации, вот это как-то совсем их не пугает. Меня это очень сильно удивляет тоже, что они на это не реагируют. Я имею в виду, они это, естественно, власть. А вот это вот тоже идеология, психология «да уезжайте, без вас обойдемся», это тоже же уже было, в наше время, в советское время.
Видите ли, что случилось? Что героями... внезапно, вот все вот всю мою молодость мы искали положительного героя. И это было основное наше несчастье в нашей культуре. Где этот положительный? Что случилось? Герой нашего времени. Один 10 лет отсидел, а другой, который сейчас получит 6 лет, он говорит, я не уеду из этой страны. Это моя страна, и я не уеду. Я вытерплю все, но это меня несло. И это такой очень важная веха такая и для молодежи, и для тех, кто будет жить в этой стране попозже, и, может быть, будет что-то менять в ней. Это для них очень важный такой пример какого-то огромного, огромного гражданского мужества.
Ну, а другой скажет, ну и дурак, оно того не стоит, это жертва.
Скажет. Ну, обязательно. Обязательно скажет. Но будет очень много молодых людей, которые захотят сказать «нет уж, я остаюсь».
У вас ощущение завтра все-таки скорее пессимистичное?
Да.
Или есть какая-то надежда? Вот по-вашему, просто ощущение.
Я пессимист.
Пессимист.
Да. Я пессимист. Я вся моя, знаете, в чем? И надежда. Вот я когда узнала, ну и вы так же, как отовсюду в Крымск поперли люди, никто им не платил. Более того, они там им еще и козни какие-то понимаете, чинили.
Потому что они вскрыли преступление.
Они
власти
вскрыли преступление. Они своими руками копались в этой грязи и помогали людям. Вот эти волонтеры, и когда пожары были, вдруг вся страна поперла помогать. Вот и я помню этого мужика, который сказал про эту рынду. И это осталось в народе. Я про эту рынду теперь часто слышу. Вот эти люди, это до слез меня трогают. Это, понимаете, бросить все, бросить работу, без денег, без всего, собрать нужные вещи. А это когда... Я от одной Лизы Глинки, знаете, я на нее смотрю, я думаю, боже мой, какое счастье. Что у нас есть Лиза Глинка, это тоже герой нашего времени, настоящий герой. Я говорю, Лиза, где тебя найти? Она говорит, ты знаешь, там на Павелецкой помойка, вот я там буду с 4 до 7. Кормить буду бомжей. Вот эти люди, а их очень много, вы знаете, это поразительно.
Лишь бы не истребили бы их всех.
Да. Но вот это внушает какую-то... светлую радость, ну, у меня слезы. Мне так нравится любить людей.
Ну, собственно, на этом надо и заканчивать. Да, главное сказано. Спасибо вам большое, Лиечка. С наступающими вас праздниками. Ой. Ну, я вас поздравляю отдельно. Спасибо. Спасибо.
Дифирамб.